творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами в студии сегодня Мария Романова
и Анна Широчинская.
Аня, вот я все утро думаю, вот у вас какой возникает образ, когда вы слышите русский традиционный костюм? Вот у меня что-то такое, ну точно в сарафаны, какие-то кокошники, и почему-то они все стоят в ряд или поют что-то. Но самое главное, что я никогда вот не понимала, как это вообще связано с моей жизнью. То есть это какой-то, да, пласт чего-то ценного. Но как это связано с днем сегодняшним?
Маш, вообще-то по утрам я о национальном костюме не думаю.
Ну, но вот национальный костюм, собственно, вот, о чем-то говорит.
У меня народный костюм связан с детством, с книжкой Ершова «Конек-горбунок». Потому что в детстве я знала ее наизусть, и там прекрасные иллюстрации Милошевича. И я помню, как вот эту вот царь-девицу сначала Иванушка поймал.
В сарафане?
Нет, она сначала была в красивой такой персидской одежде. Шапочка такая маленькая у нее была, шальвары. И мне очень нравилось, как элегантно она выглядит. А потом ее поймали, привезли, переодели, и она уже сидит и в сарафане, и в кокошнике. И я все время думала, а ведь в шальварах-то она лучше смотрелась. Вот мои детские...
Ну, наверное, подводя итог, надо сказать, что воспоминания все-таки достаточно смутные и отрывочные у вас и у меня. И я думаю, что сегодня у нас будет замечательная возможность вообще разобраться в том, что такое традиционный костюм, что такое национальный костюм.
Ну,
друзья,
да, давайте,
готовьте
давайте
там блокноты, карандаши, я не знаю,
да.
Что там нитки, иголки, может, это сразу шить будет. Представляете?
Да, ловите ежа и проделывайте дырки в его иголках. Потому что сегодня у нас в гостях Андрей Боровский, искусствовед, культуролог и исследователь традиционного костюма. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей.
Андрей, а вы обращаете внимание вообще вот на то, как одет человек, который рядом с вами находится? Или вы обращаете внимание, вас интересует только русский народный костюм?
Ну, во-первых, на это обращает внимание каждый, потому что не случайно такая расхожая русская пословица о том, что встречают по одежке. Как бы мы ни делали вид, что для нас это незначимо, мы все-таки представление о человеке при знакомстве делаем в первую очередь по той визитной карточке, по его визуальному представлению.
Mm. То есть одежда, да, характеризует
это, ну, не только одежда, то, или... что мы видим. Это, да. Опять же, известная, но уже французская, да, пословица о том, что первое впечатление нельзя произвести дважды. И это действительно, да. Наша визуальная визитная карточка – это то, что очень много рассказывает о нас. Я, наверное, воспринимаю это на автомате, но да, для меня значимо, как человек одевается, не то количество значимых брендов или там, какие модные тенденции он поддерживает в себе. Для меня важно там, присутствие, наличие деталей, те цвета, которые выбирает человек.
То есть цветовые.
О характере женщины я почти всегда могу судить по ее выбору украшений. А если мы становимся друзьями, и, там, меня приглашают в гости, если я вижу ее туалетный столик или ее шкатулку с украшениями, ну, я знаю о ее прошлом, настоящем, и боюсь
раскрыты.
Очень часто о ее будущем.
Значит, прячьте шкатулки, друзья, закрывайте.
Или наоборот, открывайте, потому что не бойтесь быть самими собой, не бойтесь узнавать правду о себе.
Это правильно. То есть костюм, одежда — это такой как бы паспорт. А вот национальный костюм — это тоже определенный тип паспорта?
А вот национальный костюм — это скорее не паспорт, это визитная карточка.
Ага, а вот у нас звучит национальный, да, народный, да?
Это
вот.
Традиционный.
Да,
вот
и традиционный.
Вот
сразу
это
хорошо, да.
Действительно, давайте договоримся, да, о терминах, давайте. Потому что, в принципе, в наше время это абсолютно разные понятия, которые соединяются лишь в немногих странах мира.
Угу.
Народный костюм — это то, что носит народ. То, что так. носит большая часть народа.
И сегодня?
И сегодня.
То есть народный... мы с Машей в народных костюмах.
Да, вот вы сегодня в народных костюмах.
Ура, ура,
что
ура.
Такое сегодня народный костюм для россиянина?
Да.
Нечто нейтральное, произведенное чаще всего не в России.
Ну.
Да, некая доступная одежда без сословия, а очень часто без пола.
Угу.
Да, одежда, которая не показывает достаток. То есть некий нейтральный casual.
Ага.
Произведенных чаще всего.
Вот это у нас, да,
а сегодня народный костюм,
да.
То, в чем ходит большинство.
Угу. Хорошо. А у нас остался
традиционный костюм. Это костюм, который складывается с определенной историей, костюм, который традиционен для того или иного этноса. если мы говорим о традиционном русском костюме, то это бескрайний пласт нашей культуры, который, к сожалению, тоже уже никогда не будет даже описан и собран музейщиками.
То потому есть уже что время этот, утрачено, да,
это
да,
ушедшая, уходящая Атлантида, его начали пытаться собирать уже тогда, когда он уходил на рубеже 19-20 века. И уже тогда было ясно, что все собрать невозможно. А вот национальный костюм...
Это ансамбль «Березка», да?
В чем выступал? Возможно, для России сегодня это то, что ансамбль
«Березка». То есть это «Березка». Уже что-то стилизованное такое,
не обязательно.
Да? Нет?
Национальный костюм — это то, что является образом, визуальным представлением нации, а мы должны понимать разницу между нацией и национальностью.
Да, да.
Да, потому что американец — это не национальность. Соединенные Штаты Америки — такое
конечно,
же многонациональное
да, да.
государство. Да? Американец — это нация. И в России русский — это не нация на сегодняшний момент. Да? А россиянин пока еще не нация. Мы боремся к тому, чтобы россиянин было не гражданством, а нацией. Потому что нация — это общность людей, объединенные территорией, историей, общей культурой и общим языком. Россия — многонациональное государство, в котором даже язык русский не является общим для всех.
Чтобы совсем всех не запутать, мы сегодня о чем будем говорить? О традиционном костюме, да? Вот
нет, давайте
Атлантиде.
Поговорим и о национальном,
да,
действительно,
да,
потому что
конечно.
То, что спрашивает как бы Анна, что
интересно.
Сегодня национальный костюм
Вот, например,
России.
Надежда Бабкина, ее группа выступает.
Нет, это сценический костюм.
Это сценический. То есть
да?
еще
Надежда
русский
Георгиевна,
костюм может быть сценический,
как,
да?
профессиональный артист имеет право одеваться так, как она хочет сама. И в этом плане ее костюмы всегда очень интересны, потому что в ее гардеробе есть... ее гардероб — это отдельный музей, отдельная коллекция. У нее есть коллекция подлинных костюмов 19 века, которые она позволяет себе надевать. У нее есть вещи, сделанные... ну, самыми, наверное, эпохальными и культовыми дизайнерами России. У нее есть вещи,
то есть
которые...
тоже в русском стиле, да?
Уже стилизованные,
вещи?
Да. И которые интересны даже просто как свидетельство своего времени. И очень многие образы для себя и своего коллектива она придумывает сама. Это тоже очень ярко, красиво и сценично.
Как интересно.
Это другая
история. А вот можно выделить какие-то черты традиционного костюма? Вот, например, мне очень интересно найти эту связь вот этого традиционного костюма, его каких-то основных, не знаю, элементов, основного послания его, что ли, вообще, с тем, что сегодня с нами происходит. Это как-то на нас влияет, не влияет? Стоит, может быть, это изучить, чтобы как-то обогатиться?
Я считаю, что влияет, потому что какими бы мы ни были светскими, секулярными, безнациональными и постмодернистскими, у нас есть нечто в нашем выборе каждодневном, то, что продиктовано наследием культуры. Да? Не научно говорить, там, генная память и так далее, но вот практически на этом уровне. Потому что разные национальности, представители там, разных регионов России, все равно, идя в магазин и выбирая вот этот достаточно нейтральный и безликий casual,
ну, да,
в котором ходим мы,
руководствуются
вкусами, которые
вкусами.
Формировались многие поколения.
То есть мы стремимся к кокошнику, да?
Очень многие.
Давайте,
очень
давайте,
многие.
Давайте мы покажем вот замечательный кокошник у вас.
Вот, для тех, кто смотрит видеотрансляцию.
Мы говорим о русском костюме. Мне, когда я спрашивал, о чем, как построится наш разговор, я надеюсь, что он действительно сохранит легкость экспромта, невероятную легкость касаемо всех тем, но прозвучало слово «кокошник», и именно поэтому сегодня со мной два кокошника. Потому что даже вот если мы на уровне слов и на уровне понятий попытаемся перечислить, из чего же состоит русский костюм, то оказывается, что картинка визуальная, то, что представляет себе человек сегодняшний россиянин за тем или иным словом, не имеет никакого общего основания с тем, что носили хотя бы 100 лет тому назад.
Ну да, у
мне
нас
очень нравится, да, с чего мы,
да,
мне
вот
очень нравится оба ваших высказывания о том, об ассоциациях с народным костюмом. Да, потому что действительно это история типичная. Для очень многих русский костюм — это много-много женщин в одинаковых костюмах,
да.
которые не могут просто так стоять, они обязательно пришли, чтобы спеть.
Да. Или сплясать в худшем случае.
Или тот стереотип, который несет наше поколение. Наше поколение не только... Сейчас это уже даже в массовой культуре становится экзотикой. Это представление, сформированное в советские годы явлением, которое называется народный хор.
Да, правильно.
Это явление, которое начинается в сталинские времена, когда определенные реформы культуры стараются сделать культуру доступной для всех. Тогда появляются дома культуры, тогда говорят, что искусство должно принадлежать народу, и любой тракторист должен быть музыкантом. И вот тогда появляется... Это невозможно. Да? Тракторист, не закончивший консерваторию, он не будет таким же музыкантом, как тот, кто посвятил этому свою жизнь раннее детство.
Понятно. То есть,
появляется упрощение, появляется баян, который до сих пор многие считают народным инструментом.
Это никакой
и с русским
связи
костюмом
не имеет.
Нет, имеет связь. Но иначе бы я об этом
сейчас не
рассказывал.
Искаженный образ такой, да, получается?
Это то,
да?
Это некое упрощение существующего традиционного костюма. И это тоже история национального костюма. Вот что такое национальный костюм, ну, скажем так, в годы сталинского Советского Союза?
Собирательный образ.
Это фонтан дружбы народов. Да? Когда у каждой из 16 республик Советского Союза есть значимый образ, и мы можем пойти к фонтану дружбы народов и посмотреть, как выглядит русский костюм. Это костюм уже 20-30-х годов, достаточно упрощенный, и который выходит на сцену. Опять же, вот, Анна, вы сказали про ансамбль «Березка». Да, это то, что выходит как образ на сцену. На сцене может быть все, что угодно. Он не претендует на аутентичность. Но в основу это и образ той девушки с хлебом с солью, которая встречает зарубежных гостей. Это образ девушки, которая несет флаг России на Олимпиаде.
Ну, хлеб соль это тоже часть костюма для нас.
Да, да, хотя хлеб соль это просто еда и полотенце.
Да, 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 да.
Вот если мы не пользуемся этим в каждодневной жизни, это становится неким символом и очень часто выхолащивается.
Спасибо. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Боровский, искусствовед, культуролог, исследователь традиционного костюма. Через минутку мы продолжим наш разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот мы сейчас поняли уже, что действительно сложное и запутанное понятие – традиционный, народный костюм, национальный. Но давайте просто, было бы очень интересно, если бы вы рассказали вообще, что же люди носили на Руси. И вот меня лично, например, очень волнует вопрос. Вот я вижу этот прекрасный кокошник, да, но я вот по-прежнему не понимаю, как он связан с моей жизнью, как он может повлиять.
Но вы не видите себя в кокошнике.
На мой стиль, а мне хочется, потому что все-таки это же мои корни.
Вот это, опять же, вопрос мотивации. Да? А почему мы это не носим? Почему иногда нам это
холодно
искренне...
в кокошнике сейчас ходить?
А в наушниках удобно, а в наушниках не холодно ходить?
А ну, может быть, вот...
Да? Анна, потому что любая одежда – это контекст. В этом не надо ходить по улицам, в этом не надо ходить в магазин. И 100, 200, 300 лет тому назад для каждого предмета одежды тоже был определенный контекст.
То есть вот у них тоже была праздничная одежда, повседневная одежда?
Да, у нас тоже была праздничная одежда.
У нас, да.
У нас.
О, какая оговорка-то.
У нас.
У нас.
У нас.
И точно так же, как у любого народа. То, что мы видим, это действительно одежда самая праздничная, самая статусная, и повседневную, каждодневную трудовую одежду мы даже не найдем в музеях. Это то, что не хранилось, изнашивалось практически дотла. И все то, о чем мы... Те предметы, по которым мы делаем представление о русской традиционной одежде, это одежда праздничная, которая передавалась из поколения в поколение, сохранялась как реликвия. Вот действительно, если выйти на улицу и спросить любого нашего соотечественника, а что такое русский костюм, просто на уровне терминов, прозвучат в первую очередь те же самые слова «сарафан»
и «кокошник». Еще красный сарафан, можно сказать.
Голубые.
А почему красные?
А потому что, мне кажется, когда смотришь на все русские вот эти вот русское искусство, сарафаны, все вот красные, красные, красные. Не знаю почему. Обычно вот Я чаще всего видела сарафаны красными.
Понятно, что для России...
А, и песни еще есть красный сарафан.
Да. Понятно, что для России красный цвет — это определенная символика, и действительно
она
в каждой
стране... Она
какая-то
даже пасхальная символика, но, наверное, она пришла еще раньше.
Она даже на уровне просто языка, на уровне...
Да, красный и красивый.
Красный и красивый, да, это коренные. Да. Поэтому в России все самое значимое, самое важное будет называться «Красный день календаря», угу. «Красный угол в избе»,
да.
Место, где мы вспоминаем о Боге, куда мы смотрим самого почетного гостя земли, и место, где перед семейными святынями собирается семья на молитву. Это и весна красна, а это образ, естественно, дохристианский.
Ну и краснодевица уже, естественно, как же
и
без
понятно,
нее?
Что в русских, в славянских, во всех языках красный — это ассоциация с кровью, с жизнью, с огнем, со всеми жизненными живительными силами. Понятно, почему красный
солнцем.
Цвет... Солнцем. Понятно, почему красный цвет... Оно разное.
Ну, да.
И красный цвет становится символом красоты и жизненной силы. И понятно, что в большинстве регионов России красный цвет — это свадебный. Белый наряд невесты в России появляется крайне поздно. Он приходит из Европы после Петра Первого.
А вот голубой, то, что Маша сказала.
А голубой — это то, что больше всего. Вот этот открытый красный цвет, кстати говоря, в те самые сталинские времена, когда формируется эстетика народных хоров, его не очень любили и не очень допускали на сцену.
Во-первых, он слишком яркий,
во-вторых, он идеологический. Красным должно быть знамя.
И галстук пионерский.
Галстук пионерский. И вот тогда появляются вот эти вот нейтральные розовые и голубые сарафаны, которые становятся определенным стилем уже для, для стилизованных костюмов на целое поколение.
Господи,
были
как же
и
все
голубые сарафаны,
да?
Но тогда не был значим их цвет. Это был цвет, который ассоциировался с девушкой, с девственностью, легкие пастельные цвета, которые придумывали не те, кто шил эти сарафаны. Это были самые дорогие покупные ткани. Это мог быть лионский шелк,
который привозился непосредственно.
Это всегда был выбор создателя костюма, выбор потребителя, потому что русская модница... А еще 100 лет тому назад каждая русская женщина была сама себе модельером и швеей, и она создавала костюмы и для себя, и для всех членов своей семьи.
И для меня бабушка создавала костюмы.
И вот эти вот вещи, которые мы считаем, что в чем русское своеобразие, они вобрали все самое лучшее. Все самое лучшее, что мог предложить окружающий мир. От лионских шелков, турецкого бархата, персидского шелка, и вплоть до того, что те же самые наряды шамаханской царицы, русские модницы абсолютно легко заимствовали свой гардероб. То же самое слово «сарафан», которое мы считаем русским самым главным символом одежды, это одежда, которая приходит в Россию довольно поздно. Общерусским костюмом это становится где-то в 17 веке. Сарафан — это иранская одежда, которая, во-первых, это мужская одежда, а во-вторых, это одежда не русская.
А какая же русская традиционная?
Вот слово «сарафан» в переводе с фарси — это «одетый с головы до ног». Она появляется в России как распашная мужская одежда с рукавами.
Понятно.
Потом становится такой одеждой унисекс. Потом женщины выкидывают рукава, которые...
То есть вот такой длинный камзол — это тоже часть, это тоже типа сарафан.
Камзол — это нечто, камзол приходит из Европы. Да?
А
русские брали
до
крой.
Сарафана что носили женщины?
Вот единственным, наверное, исконным, неизменным костюмом, предметом одежды всех славянских народов является рубаха, которая не меняется тысячелетиями.
Но рубаха — это же повседневная одежда, да?
Рубаха — это одежда всегда, и в будни, и в праздники. И это первая одежда, которую получает человек после рождения, это одежда, в которой человек уходит в иной мир.
Угу.
Рубаха была на русском человеке в любой момент. Это были разные рубахи.
Разные рубахи, то есть соответствующие.
Но при этом по богатству украс, по выбору ткани, покрой практически не менялся тысячелетия и остается общим для всех славянских народов.
А вот интересно, отношение к одежде какое было? Сейчас мы, в общем-то, Но такое впечатление, что вообще так одежду производят, чтобы она год-два поносилась, и ее выбросить. Вот такое впечатление, что да,
ну,
есть.
У вас совершенно
то есть
правильно.
Некачественные вещи стали.
Нет,
то есть
это качественные, это определенная политика современной культуры потребления. Не секрет о том, что производители стиральных порошков договариваются с производителями
вот как,
одежды,
значит.
И проводят тесты,
чтобы,
которые, чтобы знать, через сколько стирок ваша футболка должна прекратить
существование. Все, я стираю хозяйственным мылом.
Вот.
И это тоже не выход, потому что, да, да.
Я больше одежды не стираю.
Сегодняшняя культура потребления построена на том, чтобы мы как можно чаще меняли вещи. Поэтому полярно меняются модные тренды, да, вещи становятся немодными. Поэтому наша техника, да, поэтому производители электронной техники делают так, чтобы уже известно сейчас, какой программный продукт будет актуальным через 3 года, и производители техники сделают так, чтобы мы должны были купить новую технику нового поколения.
Но ведь раньше к одежде так не относились.
Тогда вещь делалась на одну жизнь, она проживала много поколений.
Честно говоря, вообще еще, скажем так, энное количество лет назад, например, в моем детстве, я тоже помню, что мы носили долго вещи, да, и как бы,
да,
если уж тебе там скроили шубку какую-то там, то
пока ты
не
вырастешь,
да, ты будешь ходить в этой шубке.
И вот как насколько бы ты ее не любил.
Философия получается вообще полностью отношение
мы
к
не, одежде. Мы не придаем практически сейчас, может быть, на уровне подсознания действительно не наполняем нашу одежду какой-то значимостью. Есть люди, которые выбирают одежду осознанно, с тем, чтобы одежда не просто соответствовать социуму, своей роли, там, статусу мероприятия, а люди, которые выбирают одежду, чтобы она рассказывала о нас самих. Традиционный костюм — это всегда рассказ о человеке, который находится внутри.
А давайте вот об этом
положении,
подробнее поговорим.
О его статусе, замужем, не замужем,
да.
Насколько складывается жизнь, из какого сословия, из какой губернии родом, я думаю об устройстве мира и кто мой бог. Об этом рассказывает традиционный костюм.
А какие элементы костюма, о чем
все
рассказывали?
Все.
Ну хорошо, вот замужем, не замужем.
Ну, во-первых, да, вот как бы первое.
Ну, это, наверное, волосы, скорее всего, да.
И это
да,
общее
это
для всех архаичных, для всех практически культур, что волосы, во-первых, это некий сакральный символ, и это там связь, не сколько связь там, с невидимым миром духов, небожителей и так далее, сколько связь с родом, связь со своей семьей, связь с теми, кто был до тебя. Поэтому во всех культурах...
Ну, то есть это пришло даже из язычества практически?
Я всегда очень осторожен с термином язычество, особенно да? когда я говорю о русской культуре. Потому что есть несколько такие всегда определяемые там, господствующие идеологии и подходы. Кто-то считает, что есть там, язычество, и тут же в 988 году в течение недели наступило христианство.
Что не, на самом же деле было не так. Христианство осваивало эти языческие
какие-то... А мы не знаем,
мы
не знаем как. Мы можем,
то, что было
мы
дано,
можем
поэтому...
отслеживать развитие культуры. Кто-то считает, что было красивое, развитое язычество и сейчас пытается его реконструировать, то есть выдумать заново.
Это как Рыбакова. Вот.
Да, и огромный пласт наших современников — это неоязычество. То есть это определенный New Age, создаваемый с нуля нашими современниками в 21 веке, который не имеет никакого отношения к историческому наследию. Есть точка зрения, что Россия никогда не стала христианской в полном смысле. У нас было двоеверие. Это то, что всегда была вся советская школа исследователей. Что, понятно, народное православие. Мы и в церковь сходим, там и к бабушке нашептать. И это тоже не совсем так. Но культура никогда никуда не исчезала. Потому что вот такие вещи, как орнамент, как костюм, как символика, это то, что рассказывает в первую очередь, люди рассказывают о самих себе и своих представлениях о мире. Это никуда не девалось.
Но вот
действительно,
это осознанность
это
очень интересная. Да.
В том числе и наполняется зачастую то, о чем Анна успела сказать, да, христианским восприятием мира. В этом нету конфликта. Человек не меняет идеологию. Он получает новый инструмент. Человек, открытый понятием Евангелия, смотрит на те же самые березки, он под тем же голубым небом, и он получает новый язык, на котором он по-прежнему говорит с миром. Вот именно поэтому нету вот этой грани. Да, это не грань религии, это грань устройства и архетипов восприятия этого человека на этой земле. И в этом плане мы совсем мало поменялись и по сравнению с тысячелетним сроком, и, может быть, даже раньше. Поэтому вот эта одежда кажется костюму, притягательной. Поэтому каждая женщина, каждая россиянка, когда она видит это... Да. Во-первых, она это замирает. Красиво.
Красота необыкновенная.
В чем красота? Это я золотое, дорогое,
исключительное. Может быть, немножко поднять,
а,
Андрей, вдруг не видит. Не знаю, чуть-чуть. Давайте поскольку... поднимем. Кокошник.
Мы не знаем, да, как это носить. Покажем. Каждая женщина думает, боже мой, какой ужас. Да, я не знаю, как это надеть, поэтому мне это не подходит. Но очень хочется, если мы думаем об этом как об одежде, а не
конечно,
о
предмете. Как головной
просто
убор,
что, наверное,
вряд ли.
Лица, форма черепа была другая. Им это шло, а
как вы думаете, Анна, была другая форма черепа? 100 лет тому назад, когда это носилось. Что было другое?
Мозги вот,
мы
были
защищаем,
другие.
Да, мы защищаемся, да, каждой фразы сейчас мы защищаемся. Да, до начала эфира мы сказали,
ну,
платок, а чем мы
какие
можем
красивые
защитить?
Платки. Я боюсь на себя одеть платок,
не
потому
бойтесь,
что я боюсь выглядеть, как не знаю.
Все, во всем
кто?
Можно экспериментировать.
Но куда сегодня можно, если можно было куда-то пойти в этом прекрасном вот, главном
уборе,
я бы пошла,
честно. Я вам сейчас открою маленькую интригу, потому что я принес две эти вещи, чтобы говорить о том, о термине, что такое кокошник, потому что большинство представляет нечто большое, картонное, в блестках на голове.
Да,
и опять же,
обязательно.
Скорее, корону такую представляю.
А, кокошник это в том, в чем Снегурочка, там, внучка Деда Мороза. Я говорю, нет, Снегурочка не наденет кокошник. Она еще не замужем. Кокошник это как раз головной убор замужней женщины, который обязательно полностью скрывает волосы. Переходя в семью свою,
а
девушки наоборот, они плели косы, показывали красоту.
Девушка демонстрирует волосы.
Красоту своих волос.
Это часть, главная часть. Главный козырь девичьей привлекательности.
Это как такое общение, да,
это
невербальное.
Это эротический фактор во всех архаичных культурах, демонстрация волос.
И ленты
и это ее статус
ленты,
девицы,
наверное,
чем больше краса, чем красивее. Девушка обязана.
Да.
Коса – девичья краса.
Да, Мария
длиннее,
краса,
чем,
длинная коса.
Богаче украшена коса, огромное количество украшений для косы. Косники, уплеты, способы завязывания ленты, это все
как же тяжело-то это было носить, наверное. И так коса тяжелая. Вот я помню,
но, наверное, они потом...
Своя ноша не тяжела, и от красоты никто не умирал.
Андрей, они, наверное, потом обрезали замужем волосы, да?
Не всегда.
Не всегда, да? Как
но
же под кокошник столько помещалось?
Укладывается, прическа меняется. Одна коса в день свадьбы после венчания трансформируется в женскую прическу из двух кос.
То есть, на вокруг головы, наверное,
которые укладывались на темени вокруг головы и уже скрывались головным убором замужней женщины. Это то, что называлось в обрядовой практике русской деревни обряд повивания, повивание молодой. И очень часто для вот русской свадьбы это прекрасный материал, который показывает о том, что дохристианская, народная не вступала в конфликт и жила абсолютно параллельно с церковным обиходом, потому что вот этот обряд повивания или окручивания молодой зачастую проходил прямо в церкви, буквально в церковном притворе, после венчания.
То есть ее причесывали,
это были значимые в народном сознании, да, венец, который возлагается священником на головы новобрачных, и точно то же самое женщины замужние тут же после венчания меняют костюме эту значимую деталь, показывая об изменении статуса.
Вообще интересно, наверное, жить в таком мире, где вот столько значимых деталей.
Да,
много
интересно
ориентиров
жить в мире, когда не бывает ничего просто так. А мы тоже, Мария, мы тоже живем в таком мире.
Но у нас как-то это все растворилось. Где?
Мир-текст.
Мир-текст?
Мне очень близок Юрий Лотман, да, совершенно академичный, совершенно добрый постмодернист, положение Лотмана — это как раз, наверное, самый яркий русскоязычный автор, который красиво рассказывает о постмодернистическом, да, о, как бы, о синтагматике развития культуры, где любая вещь имеет значение. Мир-текст, в котором значима каждая фраза, каждое предложение, каждое слово. Если я смотрю на мир как на текст, для меня значимо, что я сегодня в красном, а вы в фиолетовом. Уже это для меня является текстом. Уже это помогает нашему сегодняшнему диалогу. Да?
Вот вспомнила...
в традиционной культуре это всегда тоже текст.
Я вспомнила, у меня есть подруга, знаете, которая шьет костюмы такие, причем очень своеобразные, фэнтези там, для каких-то игр. И она всегда говорит, что не должно быть у христианина лишних вещей в доме. Каждая вещь должна иметь свой смысл. Вот мне как-то это... перекликнулось всем, что вы говорите, да?
Но тоже это, смотрите, у вас есть подруга, которая шьет фэнтези-костюмы, которая делает какие-то образы, в которых, ну, точно она не будет ездить в метро или ходить в офис на работу.
Ну, она в офис
не ходит. Для
она...
чего создаются эти костюмы?
Ну, в повседневной жизни она тоже ходит в таких костюмах, но не в кокошнике, конечно.
Для чего?
Но...
Нет, ну, какие-то особые костюмы.
Да, мне кажется, это дает ей какой-то, ну, образ себя помогает создать.
И инструмент самоидентификации.
Да, да, да.
Вот я открываю эту интригу, потому что два кокошника, да, один кокошник, ему более 100 лет, это...
Это вышивка глади,
это,
да?
Не, это вышивка золотной нитью, вышивка по объемной основе, золотная вышивка прикреп по карте. А-а-а. Это Нижегородск, это ордатовский, примерно один из центров золотного шитья ордатовского уезда Нижегородской губернии. Это очень богатый.
Это какие-то мануфактуры
обор.
Это делали,
не мануфактуры,
да, уже?
Или это делали вышивальщицы. Но очень часто в очень многих центрах, например, в Нижнем Новгороде или в Торжке, это были одни и те же вышивальщицы, которые вышивали вот такие кокошники, они вышивали предметы церковного обихода. Те же самые покровцы на литургические сосуды и священнические облачения и плащаницы. А очень часто, а в некоторых местах, например, в тех же самых монастырских вышивальных мастерских, да, монахини и девочки, подростки на воспитании, воспитанницы монастырей вместе с церковными вещами вышивали заготовки для кокошников. Это тоже неразделимая часть русской культуры, когда мастерство, когда техника, когда художественные приемы и средства пластического выражения в разных вещах говорят об одном и том же. Вот это вот подлинный 19 века головной убор из Нижегородской губернии. Это красиво, это дорого, это хочется примерить, посмотреть, как это будет на мне, но я всегда избегаю, я всегда даю нашим современницам посмотреть на себя и найти новый образ, но я всегда предупреждаю о том, что понимаете, что эти вещи 100 лет, и нисколько ваша голова для нее опасна, мы не знаем, какую пыль хранит вещь, которая прожила так долго, а с другой стороны, говорю, можете померить, но никогда, нигде не публикуйте эту фотографию. Потому что для меня костюм — это цельный образ.
Ну, да,
и если современная женщина на современную
конечно.
Прическу, там, не снимая очки, пирсинг и так далее, примеряет головной убор, для нее это определенный экспириенс и новый опыт, но это лжесвидетельствует об образе русского костюма.
А
я люблю
русские вещи...
русский костюм собирать как цельный образ.
Я должна сделать просто паузу. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорим о традиционном костюме. У нас в гостях Андрей Боровский, искусствовед, культуролог и исследователь традиционного костюма. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, пишите нам. Через минутку мы вернемся.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Андрей, меня все больше интересует, вот как заимствовать. Как заимствовать и в нашу жизнь привнести вот эту осознанность в создании своего костюма, в своего облика. Потому что вообще-то у нас и передача тоже имеет такую практическую направленность. Может, еще рано практические советы давать? Но мне, честно, уже прямо вот очень хочется спросить.
Практическое сознание начинается с вопросов, которые мы себе задаем.
Но на самом деле, это же ведь страшно, потому что вот человек, мы привыкли вот к джинсам, к обезличной
нет,
одежде.
Нет, я не говорю, что надо кокошник одеть обязательно.
Нет, я другое говорю.
Вот этот принцип осознанности
принести. Вы сможете надеть кокошник только тогда, когда он у вас будет.
Конечно.
А эта вещь, во-первых, очень дорогая.
Нет, 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 я не об этом
это
говорю.
Это вещь, которая не может случайно появиться.
Я не говорю про то, чтобы одеть кокошник.
А его же можно сделать, вот этот кокошник, он современный,
но вот этот
да?
кокошник сделан современным мастером, это реконструкция, это реплика традиционного головного убора, причем это не крестьянский головной убор, это костюм богатой горожанки, условно говоря, купеческой дочери из города Кашин Тверской губернии. Эта реплика сделана нашим современником, мужчиной, совершенно современным мастером, который работает, живет в Москве в фэшн-индустрии, и при этом по технологиям 18 века восстанавливает традиционные русские головные уборы. Йохан Никодимус, автор этой реконструкции.
Но вот мой вопрос как раз не в том, как приобрести кокошник или где его сделать, а как можно привнести в нашу жизнь вот эти принципы осознанности, формирования своего костюма, своего внешнего облика?
Искусственно никак нельзя. Если у вас возникают вопросы, если вы начинаете об этом думать, вы на пути осознания. И здесь не может быть правильный рецепт. Я всегда боюсь, больше всего боюсь реплик возрождения народной традиции. Угу. Нельзя возродить то, что умерло.
То есть прямого возрождения никак не может быть, конечно.
Нет, а что такое возродить? Давайте возродим.
Все оденем кокошники.
Да, упаси Боже.
И возьмем платки.
Потому что тогда это будет некрасиво, это будет профан. Давайте все начнем петь. Упаси Боже.
Ну, все-таки...
Давайте начнем ходить в лаптях. Да. Зачем?
Это понятно. Но вы сказали, да, начинается с осознания, но...
С личности. Вот если вам комфортно ходить в сарафане, вы будете ходить в сарафане, вы будете делать современную одежду из современных тканей, сохраняя крой сарафана. Очень многие мои подруги, которые знакомы, например, в фольклорных студиях, в сценических коллективах, с тем, насколько традиционный народный костюм удобен. Люди, которые не наряжаются в костюм, которые проводят часть жизни в этом костюме, mm-hmm. потому что это не надел на сцену, это не сценическая одежда народного хора с застежкой на спине. Mm-hmm. У меня всегда определенный тест, когда я предлагаю народный костюм нашей современницы, смотрю, как девушка попытается надеть рубаху, пуговицы назад или пуговицы вперед. У нас отсутствует эта логика. Но застежка на спине может быть только, если тебя одевает прислуга.
Mm-hmm.
А в любом традиционном костюме застежка будет так, чтобы ты могла застегнуть ее спереди. Зачем такой большой разрез у рубахи спереди?
А как потому костюм что может быть удобен?
Потому что каждая женщина может расстегнуть рубаху и сарафан, да, и в любой момент дать грудь своему ребенку. Это идеальная одежда для кормящей матери. И вот очень многие мои подруги, когда они становятся матерью, когда они переживают радостный, но тревожный момент беременности, где каждый день ты чувствуешь изменения в себе, угу, почти каждый из них звонит, пишет мне, говорит: Андрей, я понимаю, что сейчас мне нужен сарафан. Я понимаю, что идеальная одежда, в которой я пройду беременность, идеальная одежда для первого года, угу, скорее давай сошьем мне сарафан, я ткань уже купила. Угу. Да? Это одежда, созданная для этого периода.
Так
я очень много сшил сарафан, потому что он удобен. Потому что это одежда, которую не надо менять с трансформациями объемов твоего тела. Это одежда, в которой ты, естественно, растешь. Это одежда, которая не стесняет твой живот, в котором уже сидит другой человек, в котором нет проблемы, где завязать пояс и где сделать талию. Это одежда-трансформер. Это одежда, которую легко расстегнуть действительно и дать грудь своему ребенку в любой момент. Это не изобретение сейчас одежды.
Понятно, нет. А вот у меня такой вопрос. Вот русский этот костюм, он какой, на ваш взгляд, скромный, смиренный?
Разный,
или
разный.
Наоборот, эпатажный, как сейчас многие стараются
одеваться? И скромный, и смиренный, и траурный, и эпатажный. Как вы думаете, эту вещь можно назвать скромной?
Нет.
Это эпатаж.
Это гламур.
Это гламур. Это головной убор, который рассказывает о статусе. Гламур, буквальный перевод.
Какой?
Сияние. Блеск.
Но все-таки у нас гламур уже какой-то негативный оттенок приобрел.
Немножко
безвкусное такое, кажется.
Это гламур, не бойтесь гламура. Вот это гламур 18 века. Самые дорогие материалы. Драгоценный жемчуг из северных рек. Перламутровые зерна. Стразы или даже драгоценные камни. Бисер. Золотное шитье. Галун. И вот такая вот парча. Это гламур. Это потому что для того, чтобы сделать реконструкцию не стилизованную, не картонную, не с пластмассовыми блестками, мастер должен найти такие материалы, какие были в 19-18 веке. И сегодня вот эта парча ручной выделки, сделанная непальскими мастерами. Парча всегда была привозная из Персии, из Ирана, из Турции. Вот эта парча, это парча тех же самых маленьких мануфактур Индии, Непала, где парча делается по тем же самым технологиям на маленьком ткацком стане небольшой ширины, это та же самая парча, которую мы можем увидеть в одеяниях буддийских монахов, которые исполняют ритуальные танцы. Парча с этим же рисунком этих же производителей на сакосах современных греческих патриархов. И эта же парча использована в последней коллекции Dolce & Gabbana. Mm-hmm. Мир современной моды живет по законам гламура. Это лучшая парча в мире, если бы сегодняшний... А не если бы, а сегодняшний мастер, делающий эту реконструкцию, привозит парчу из Непала.
А если говорить о нашей вот современной одежде, современном костюме, какие мы можем почерпнуть, ну, уроки, что ли, да, вот из традиции?
Во-первых, о том, что за одежду нельзя спрятаться. Одежда рассказывает о нас. Во-вторых, что для каждого разного повода одежда, ты выбираешь, что сегодня в этой ситуации я хочу рассказать о себе. Современный мир позволяет, и в старину можно было умалчивать о себе, преувеличивать, говорить о желаемом, как о состоявшемся.
Через одежду.
В том числе через одежду. Да. Потому что в самый главный день своей жизни крестьянская девушка должна быть королевой. И она надевает на себя все лучшее сразу.
Ну, собственно, как и сегодня на свадьбу.
Так же, как и сегодня.
Да, то есть не как в жизни.
Так же, как и сегодня.
Она несколько уровней выше, да, как бы, да?
Или вообще абсолютно придуманный образ.
Запредельное что-то, да. Да. Да?
Угу. Вот в старину даже крестьянская девушка старалась надеть самые дорогие вещи, и если их не было в ее гардеробе, она их занимала.
То есть мы вполне себе наследники.
К началу 20 века вот такие статусные головные уборы, они могли быть один на целую деревню. Я знаю конкретные музейные памятники, о которых собиратели в начале 20 века, когда они попадают в музейные коллекции, говорят, что а вот этот головной убор 18 века сохраняется только потому, что все невесты этого села на свадьбу его надевают. В русской деревне жила одежда, это история моды за 200 лет, потому что старухи донашивали то, что было модно в их поколении, молодежь стремительно следовала, смотрела на городскую моду, а в день свадьбы надевали одежду, сформировавшуюся примерно 200 лет назад. Архаичный костюм, подчеркивающий особый статус события. Русская невеста летом могла идти в церковь в шубе, чтобы показать, что она у нее есть.
Ну, на чем похоже?
Абсолютно похоже, потому что в день свадьбы одежда не обязана быть функциональной. Это определенное заклинание, желание себе и демонстрация другим того, в первую очередь, статуса, который я хочу получить. И действительно, вот этот головной убор, который стоил безумное количество денег, головной убор в праздничном русском костюме, он стоит дороже, чем все остальное вместе с обувью и зимней одеждой.
И дороже шубы?
Зачастую дороже шубы. Его ценность измерялась количеством лошадей и коров. Это очень дорого. И это вещь, которую ты не
будешь
носить.
То есть вот такого типа головной убор, это лошади, очень... коровы,
несколько коров.
Целое стадо, да?
Несколько коров.
А вот интересно, если говорить о тоже русской традиции, ребенка вот заряжать, это считалось так нормально, как
нет,
сейчас вот?
Нет.
Да?
Нет. А какой был взгляд? Не наряжали ребенка очень долгое время. Угу. Когда ребенок рождался, это тоже определенная мудрость и прагматизм традиционной культуры. Не сразу ребенку делали вообще одежду, шили. Угу. Ребенок приходил в мир, и очень долгое время он считался как бы человеком без статуса, существом без статуса, он не только потому, что, ну, во-первых, это проблема большой детской смертности.
Ну, понятно, да.
И этого человека, это существо не называли его пол и не называли по имени.
До какого возраста?
До момента крещения, до наречения имени. А потом для него не делали специальной одежды, не различали, как мальчик или девочка, да, ну, дитя, малыш, некто. Ребенка принимали, и пеленки делали изношенной одеждой его родителей. Он носил перешитую одежду там старших братьев и сестер.
Mm-hmm. Первый, ну, собственно, тоже, что то, что у нас, да, вполне себе встречается, да, что передают из, от старшего к младшему.
Единственным значимым, там, новым, специально сшитым предметом одежды могла быть крестильная сорочка, крестильная рубашечка. Вот. И очень часто ее делали абсолютно на вырост, потому что надевали в церковь в день крещения, потом складывали, пока ребенок до нее дорастет, чтобы не делать лишний раз дорогую
вещь. А потом он мог ее уже
носить.
А
вот когда ребенок начинает ходить, угу, когда ребенок становится самостоятельным существом, он начинает собирать свой собственный гардероб. Очень долгое время одежда ребенка — это одна лишь рубашка, без различия пола для мальчиков и девочек.
И без всяких украшений,
без,
да,
всяких,
наверное,
украшений. У него нету обуви, зимней одежды, он не выходит за пределы избы.
И он босиком.
Ему это не нужно. Он же раз внутри избы бегает. Да. Если ребенку нужно выбежать на крыльцо, он хватает те валенки, которые стоят. Ему не нужно работать, он не ходит на работу, он не ходит, да, на, да, базар. Если нужно пойти на другой конец деревни и там навестить крестную, его завернут в лоскутное одеяло, в шубу, перенесут на руках.
А вот
когда
интересно,
ребенок начинает
костюм
сам.
Да. Угу. Ну, хорошо.
Да? То есть, ну, вот как бы девичий костюм. Вот, есть, кстати, определенный стереотип, что вот раньше косы были такие длинные, потому что с рождения никогда не стриглись.
Да, 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 мы так думаем.
В шее не было.
А про вшей мы не думаем. Мы думаем только про косы.
Косу девочка отпускала, ну, как минимум в 3-5 лет, когда она самостоятельно могла следить за своими волосами.
То есть мыть волосы научился.
Мыть, вычесывать, и... заплетать, ага, косу. Вот когда, потому что в многодетной семье никто не будет этим заниматься. Вот когда девочка способна содержать свою косу, тогда начинает это отпускать. Первое украшение это как раз ленточка для косы.
Такой вопрос насчет вообще новые какие-то технологии, ткани, они вообще входили вот в мир традиционного,
да, постоянно,
костюма?
Постоянно.
И даже в деревне? Или все-таки там что-то вот было очередь, как шили, так и,
да,
в первую очередь?
Первую. Мода, а понятие моды существовало всегда. И понятие моды русской деревни существует на всех, во всех поколениях традиционного русского костюма. Мода — это в первую очередь не то, что... Мы, опять же, у нас несколько искаженное представление
понятие
моды,
моде,
как
так,
маркетинговое.
Ну,
мода,
да, —
это то, что нам советуют купить.
Нам навязывают, да, даже навязывают, я бы сказала.
Это и,
а там мода шла изнутри?
С точки зрения фэшн, это тоже непрофессионально. Мода — это всегда технология. Появляются новые ткани, и мы думаем, как их использовать и где. Появляются новые технологии, да, и это становится модой. Мода не может быть искусственной. И вот когда появляются новые ткани, они находят тут же свое место в традиционном русском костюме.
А как в одной деревне понимали, что модно в другой? Журналов-то?
Мода, все было.
Было?
Все было. Все было. Да, были праздники,
потому что
праздники,
когда приезжают, да, очень красиво богатые шамаханские царицы, да, 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 в Россию, а именно иранские купцы, турецкие иранские купцы, все видят уровень тканей их одежды, и все хотят такую же. И мы начинаем торговать, и мы покупаем. У нас хороший мех, в Персии самые лучшие ткани.
У нас вообще время подходит к концу, нам надо подвести какой-то итог, потому что действительно это очень интересный мир, и можно в него погружаться.
Прямо хочется подвести итог, что еще раз провести еще одну передачу.
Я на это надеюсь, потому что говорить об одежде...
Только чуть-чуть копнули.
Это очень легко, потому что мы говорим не о выкройках, не о проймах, не о качестве тканей. Мы всегда говорим о том, кто сидит внутри. Мы всегда говорим,
да,
о
вот,
людях,
наверное,
мы говорим,
главный,
о себе.
Главный вывод, да, сегодняшнего, да, нашего, да, разговора, что за одежду не спрячешься, и что она о нас что-то говорит. Mm-hmm. И если мы, наверное, осознанно в этот процесс включаемся, это хорошо, правда? Если мы думаем вообще, что наша одежда о нас говорит.
Но теперь ответственность большая, теперь нужно понять, как объединить себя с одеждой, потому что настолько мы часто бываем с ней разорваны. Я думаю, что это вот мысль, о которой нам надо подумать.
Хорошо, друзья, ну, на этот раз мы останавливаемся, но я тоже чувствую, что тема такая интересная, я думаю, что мы продолжим и постараемся максимум как бы извлечь из традиции, чтобы нашу жизнь как-то обогатить и улучшить. Я хочу поблагодарить Андрея Боровского, искусствоведа, культуролога, исследователя традиционного костюма. Спасибо, вот чувствуется, что
спасибо,
вы сказали.
Спасибо вам огромное.
Я благодарен за эту встречу. Да. Опять же, это определенная... Это механизм современного мира, потому что начав что-то делать, найдя... Вот мы с Анной очень давние знакомые и друзья, и нас связывают культурные проекты, которые интересны нам в равной степени, потому что отражают наши вкусы. Я благодарен за эту встречу, я благодарен за эту беседу, я надеюсь, что это лишь начало И за этим разговором последует следующий.
Хорошо, да. Спасибо
тоже
большое.
Надеемся.
Друзья, спасибо всем, кто слушал нас. И всего доброго. До следующей пятницы. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.